Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова. Озлобленный Швабрин мог открыть ему все. Пугачев мог проведать истину и другим образом. Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом. Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом: «О чем, ваше благородие, изволил задуматься?» «Как не задуматься?» — отвечал я ему. «Я офицер и дворянин. Вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя». «Ну что ж», — ответил Пугачев, — «страшно тебе?» Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.
«И ты прав, ей-богу, прав», — сказал самозванец. «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо? А старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надо бы на тебя пытать и повесить. Но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и Татарин не могли его услышать. «Помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийц, как говорят обо мне ваши братья?»
Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.
«Что говорят обо мне в Оренбурге?» — спросил Пугачев, помолчав немного. — «Да говорят, что с тобою сладить трудноват». — «Нечего сказать. Дал ты себя знать». Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. — «Да, — сказал он с веселым видом, — я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? 40 генералов убито, 4 армии взято в полон. Как ты думаешь, прусский король мог бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мне забавна.
«Сам, как ты думаешь, — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фредериком?»
«С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими генералами ведь я же управляюсь, а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».
«А ты полагаешь идти на Москву?»
Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают, они воры. Мне должно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».
«То-то, — сказал я Пугачеву, — не лучше ли тебе отстать от них самому заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?»
Пугачев горько усмехнулся.
«Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать, авось и удастся. Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.
А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили».
«Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: «Скажи, ворон птиц, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего на все только 33 года?»
«Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной».
Орел подумал: «Давай попробуем и мы питаться тем же».
«Хорошо».
Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать.
Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: «Нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст».
Какова калмыцкая сказка? «Затейливо», — отвечал я ему. «Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину».